В общем, по факту-то семинар несложный. Конечно, мы будем обязательно разбираться с подсознанием, да. И срочно разбираться с тем, что называется все-таки позитивное мышление. Вообще, состояние, знаете как, умение копить в себе радость от чего-то, почему-то, по какому-то принципу, оно было всегда как-то испокон веков нашему народу присуще. У нас люди были такие одухотворенные и вообще-то радостные. Состояние тихой радости было действительно наше, это наша национальная идея была. Хотя мне, может быть, скажут, что русский народ был такой суровый, он просто был мало улыбчивый, это не значит, что он был нерадостный внутри. Очень возвышенное состояние было любви и ценностей ко всему сущему. Получается, что наши древние люди, они по факту-то очень доверяли, понятное дело, Богу. И у нас такая вот обрядовость была, культура была такая, что, ну, тут, конечно, сразу идет информация, было много заунывных песен. Я говорю, много ли в то время? Мне идет информация, конечно, заунывные песни появились значительно позже. Были тягучие, конечно, восхваляющие, там вот Русь, потом там ветер восхваляли, солнце, это все было. Воду восхваляли, лес, в общем-то, всякое было. А вот, и были очень тягучие, были некоторые печальные, конечно, песни. А вот когда появились очень унылые, это уже значительно позже появилось, собственно говоря. Сама по себе структура Родины нами уже изучена довольно, ну так сказать, не безосновательно скажу, много. Мы просто этого, может, иногда не понимаем. Я же, конечно, рассказываю несколько не так. Вот как бы, например, сел историк, стал бы рассказать, вот такой обряд, такой обряд, такой. Я не берусь судить, какие были обряды, хотя бы потому, что я еще даже не пыталась их подсматривать. Мне не то чтобы некогда, мне незачем. Если Бог скажет, пойдем смотреть обряды, он мне кое-какие показывал. Знаете, он мне что показывал? Например, как раньше хоронили. Вот еще до крещения, да, это я видела. И вовсе не сжигали, как мне тут это сейчас пытаются рассказать, что у нас, как считают, у нас славян сжигали тоже, нет. Кто там древние, кто там сжигал-то? Ну, типа скандинавы или кто? Не знаю, может быть. А у нас такого не было. Вот этот, например, обряд я видела. Потом в каких-то районах видела обряд, ну, что-то типа венчания тоже видела. Потом я видела, как, например, хлебом солью встречали молодых. Встречали, представляете, еще до крещения Руси еще встречали молодых. Только с другими словами, с другим каким-то объяснением. Например, все то же самое благословение родительское было. Ну, а теперь вернемся к состоянию радостного внутреннего состояния. Вот, да, масло масляное опять сказануло. В общем, к внутреннему радостному состоянию. По факту-то у нас в России... Вот так вот спрашиваю, невзгод было много? Много было невзгод, очень много невзгод. Но почему-то состояние тихой радости в душе у нас оставалось. У нас люди, вот опять вот подведу к тому, что я не раз говорила, но мне все равно это надо сказать. У нас люди раньше просто глубоко верили в судьбу, оказывается, и глубоко верили в то, что называется, что будет, то и будет. А у нас сейчас, вот нам, например, говорят, полагаюсь на волю Божью. И, вы знаете, когда полагаешься, реально делается легче внутри. Почему? А потому что, ну не знаю, да, я так переложил такая-то свою ответственность там на Бога, типа. А он при этом сказал, полагайся. И вот это ощущение, как бы сейчас давка стереотипами сейчас у нас, конечно, пойдет. Современные стереотипы, бойся, ничего не делай сам, пойди спроси разрешения. Иди объяснись с начальством, пойди сначала вообще выпарят тебя сейчас, тебя сейчас накажут. Вот это вот у нас очень серьезно навяливается, чем дальше, тем больше. У нас чиновничков много развелось, очень много развелось того, что называется «сам ничего не решай». И постоянно идут инструкции, как делать, куда посмотреть. Вот это вот очень сильно меняет наш кругозор. Фактически отношение к жизни у нас делается, конечно, иным. Вот мы сейчас с вами немножечко с рамками стереотипов поработаем первонаперво, потому что действительно человек, он уже давно звучит не гордо, и по факту мы действительно сейчас перешли в какое-то очень странное состояние, как вот недавно Четверякова слушала, вот она говорит, православие, например, да, такая вот идеология православная, христианская, это идет там, как сказать, на первом месте Бог, да, Бог. Потом у нас был вот этот социализм, атеизм. Там восхвалялись способности и возможности человека. Ну, по факту-то получается, что Бог, конечно, круче, Но когда, например, возможности человека, то есть человек стоит на первом месте, он очень, как сказать, в общем, реальный такой догмат того, что человек тоже много значит, он тоже раньше хоть как-то срабатывал. А сейчас у нас мы пришли в такое время, в такую интересную идею заблуждения, что человек уже тоже ничего не значит, так как человек уже начинает проявлять соединение с синтетикой. Ну, потому что вот сейчас, да, сейчас вот этот трансгуманизм, я уже тоже говорила тут не раз, стали нам навяливать вот этот трансгуманизм, при котором человек стал приравниваться к неодушевленным предметам. Дожили. По факту, конечно, получается, что состояние радости в этом, как бы, ну вот, даже если мы этого не слышим, не видим, это все равно отовсюду идет, с экранов телевидения, с рекламы, откуда угодно. Так вот. В общем, получается, что сейчас у нас действительно идет размывание всяких границ-то вот этих. Вот территория человечества вообще как-то, знаете, ну, фактически изуродована. И вот как я начинала говорить про этот трансгуманизм, это не смешно. Реально сейчас идет фактически соединение человека и, в общем, одушевленного с неодушевленным, живого с неживым. И уж не знаю, к чему это приведет. Это вот как раз роботы пытаются делать кибернетический мозг, разум. Потом людей вот эти вот сейчас восхваляются, все эти ЭКО, да всякие вот, ну, в общем, дети из пробирки, и пытаются все вырастить детей вообще без матки. Уже это уже давно эти опыты проводятся. И мы-то, в принципе, живем, нам это особо-то с экранов не кричат, но, как я уже сказала, у нас очень интересным образом идет подавление воли и разума через вот эти зомбоящики. И получается, что у людей состояние безвыходное. Мы ведь даже не знаем, как тщательно подобраны сейчас у нас те же вот эти вот материалы. Я не смотрю телевизор, я не знаю, что там. Но все передачи, они, вот когда, вот, например, зайдешь там к маме в комнату, у нее там часто телевизор включен. А все противные. Все противные, и сериалы все противные, и все одно и то же, вообще все одно и то же. Конечно, состояние радости, по идее, тут как-то вот, ну не очень проявляется. Но вот это вот ощущение радостной своей жизни, ощущение того, что любовь какая-то, ценности. Вы сделайте там самолетик. Ну вот. И, в общем, я про то, что мы сейчас будем, знаете, рамки какие-то внутренние, вот эти ограничения будем убирать. И по факту-то я буду пока сама работать, а потом что-нибудь еще расскажу. В общем, я привела информацию, то есть информация меня привела к тому, что у людей сейчас отсутствие радости, потому что идет безнадега. И Бога, что называется, обрали и сделали из него, кстати, коммерсанта. Бога. Вот. Потом и человека как такового, звание человека попрали сейчас, вот, да? И у человека нет целей, у человека нет четких задач, он не знает, что будет впереди. Вот это вот ощущение, когда воля плюс разум у него просто зациклены на чем-то другом. Конечно, какая там радость в душе, где ты ее там возьмешь. Сейчас вот любого поймай, спроси, ты знаешь, что будет в будущем? Скажешь, да ничего хорошего не будет. Фактически почти все скажут. Ну, потому что все уверены в том, что ничего хорошего не будет. А вот эти вот ограничительные меры у нас с вами, рамки вот эти психосоматические даже, я бы сказала, они находятся именно, опять же, в подсознании и в душе. Так уж мы устроены. Я при этом работаю вместе с собой тоже, хотя актуально сказать, я утром себя прорабатывала. Но у меня такая, да, интересная специфика. Сейчас пошла работа. Я по утрам, раз у меня есть время, по утрам я прорабатываю там всеми способами себя, потом кого-нибудь из наших людей, кто ходит на занятия. Свечек много жгу сейчас, и то об одном человеке, то о другом. В общем, у меня там такая прям работа. И вечером тоже. Господи, помоги. Значит, я сейчас буду смотреть вот эти ограничители, которые у нас из-за навязывания информации не той, этих даже вот каких-то, знаете, масонских приколов фактически. У нас же действительно телевидение все черти как. Вот раньше продумывали, например, как сказать, расписание занятий в школе. А сейчас вот прям вижу, продумывают расписание передач трансгуманистического образца у нас в этом, на телевидении. Все везде Вообще непонятно, чего сделано. Я понимаю, что это все временно. Просто единственное, я говорю, когда это закончится, очень тяжело понять. Это будет ведь поэтапно. И то, что будет еще не одна гадость произойдет, и как к этому относиться. Надо просто понимать, что раз это временно, надо относиться к этому легче. Это уже тоже 50 раз говорила. Тяжело, легче, ну надо. Надо и все. Так вот, значит, получается, что мы люди, которые хоть много и работаем над собой, все равно внутренне не совсем свободны. И подавляющее большинство, ну не нас с вами, а вообще вот общество сейчас, даже не знает, на что они нацелены внутри себя. Внутри себя они часто нацелены на развал грамотного состояния. То есть идет программа самоуничтожения в человеке. Вываливаются в зону фатальности. Мы уже много что изучали. Строение человека, духовную базу и душевную изучали. Действительно, у нас есть такие зоны, как зона фатальности, например, есть. Человек вываливается в эту фатальность, и он бывает не может из нее вылезти вообще. Так вот, значит, ограничительные рамки. Я вас пока просто попрошу немножечко, как сказать, знаете, сориентироваться на внутреннее состояние. То есть я вас в подсознание туда направляю. И вот говорю, есть в человеке некие рамки навязанные, которые делают его несвободным. Они могут чувствоваться фактически вот. Звучат они обычно так: я не могу ничего, у меня ничего не получится, я не в состоянии. Я понимаю, что это бывает и человек сам создал, но по факту мы-то сейчас смотрим то, что навязано. Ну, оно перекликается. Сразу на сердце плохо, состояние в диафрагме плохо, ощущение оттока энергии, неуверенность в себе. Как же дальше жить? Вот оно, рабское состояние психики человека, которое навязано, действительно навязано. Вот эту радость в душе бывает не так легко создать. Я, конечно, сейчас запущу свою работу. Я же обычно работаю здесь и крестами, и всякое разное. Потому что мне надо стихию огня. Огонь я обычно высекаю несколькими символами. И начинаю вытягивать вот это. Просто сжигать и сейчас пойдут энергии по часовой стрелочке. Сама при этом вам, конечно, советую лишний раз дома просто помолиться. Можно так со свечкой, даже свечку просто повыкидывать, как я иногда рекомендую. Повыкидывать свечку вот это вот уныния, зацикленности, даже, можно сказать, вот эти ограничительные рамки, которые навязаны воздержащими. Господи, помоги освободить душу от суицидальных наклонностей, от не тех устремлений, от вечного нагнетания катастрофы, которая извне идет. Я, например, знаю состояние радости душевной, и полета души знаю состояние, но у меня действительно оно тоже не всегда. Во-первых, у меня работа такая, ко мне счастливые не ходят. Ко мне счастливые? Нет, не ходят. А мне приходят с проблемами.
Всякие разные.
Прямо несчастные?
Сейчас вы уже нормальные. А приходили обычно с проблемами. Знаете, у меня такая действительно специфика. Если ко мне придут поделиться радостью, я буду рада. Ну, пока такого не происходило. Но потом, если только потом, когда человека уже знаю, и он может прийти поделиться радостью, это было дело, а так по-другому нет.
Радостью нельзя делиться.
Кто это сказал? Бог такого не говорит.
Потому что люди завидуют сразу.
Ой. А не надо бояться чужой зависти. Тогда ничего не прилипнет.
Так вроде не боишься. Не
Тем думаешь. Более мне можно говорить. Как Мюллер говорил, никому верить нельзя. Мне можно.
Об этом даже другой раз и не задумаешься.
Ну, связи людей – это вообще очень интересная штука. Вы знаете, я все-таки как-нибудь замахнусь на эту информацию. Соединение людей по роду, вот именно вот как все-таки идет вытягивание энергии друг другом, друг у друга. Такая интересная тема. Как вот иногда даже друзья влияют. О, я тут как копнула, у меня так волосики-то на голове зашевелились. Да. А я раньше все думала, что это все ерунда. Нет, это не ерунда. Это, оказывается, не ерунда. Но я до сих пор все равно не люблю говорить, там один у другого забрал счастье. Ну что это такое? а что ты отдал? А он расслабился, он просто не увидел человека, какой человек. А тот, бывает, забирает не специально, вот еще что. Знаете, вот тоже, например, брать и кого-то, значит, огульно ругать. Смысла нет. Но надо, оказывается, здесь... Ой, вообще интересно. В общем, эта тема, я сформулирую название, и у нас будет такой семинар обязательно. У нас были наподобие какие-то такие вот. Но это было давно. Межличностные связи, наверное, что-то типа того названия. Господи, прости. Господи, помоги избавиться от внутренней волнений, конфликтностей. От вот этих вот ограничений. От истерик. Я не вижу, что у вас их много, но тем не менее. Вот если я просто говорю рамки, да, которые не позволяют радость внутри какую-то вот носить. Ну, даже вот просто конфликтные рамки. Вот эгрегориальные, опять же, с этими эгрегорами уже 100 лет работаем. Все равно они, конечно, вылезают. Ну, тяжело. Например, если ты каждый день слушаешь плохую информацию, да, сейчас, например, этот коронавирус, да, чтобы он сдох поскорее. А даже и не слушать, а все равно лезет. Да, соседи ты расскажут.
Да куда не зайдешь везде там вот.
Вот именно. Везде даже... морды, намордники везде. Везде. Это ведь уже на самом деле психиатры и психологи, те, которые адекватны, все уже сказали, что это идет подавление воли людей, что это идет именно наращивание страха. Какая тут нафиг радость? То есть здесь уже, вот, конечно, тяжело, например, взять и сказать, да фигня это. И с утра до вечера только, чур меня, фигня. И вот так еще, наверное, фигушки, наверное, в карманах нужно держать. И булавочки нацепить, да? Смешно. Я говорю, вот как в такое время находиться в состоянии радости? Не будет ли это утопия? Может, ты там свихнулся, и ты, у меня хорошо в любом состоянии. Вот Боженька и говорит, что надо, оказывается, просто до конца принять ситуацию и обустроиться в ней. Вот об этом мы немножко попозже поговорим. Говорю, как тут ее принять? Включить режим ожидания. Ситуация, если я сморгну, никуда не денется. Я сморгнула, она никуда не делась. Поэтому просто здесь обживаемся, находим выходы и живем. Что еще остается делать? Потом все-таки нужно позитивное мышление иметь. Но с этим мы сегодня будем работать опять. А пока я ограничители сжигаю. Ну, сжигание в подсознании всяких структур – это дело такое. Оно не быстрое, конечно. Я вот все прекрасно понимаю. Еще, говорит, мне как-то, помню, раньше я часто говорила, потом уже плюнула, надоело. У нас еще привычки есть, привычки. Вот, например, ты уберешь что-то – очень хорошо, молодец. А потом по привычке взяла и снова сделала то же самое. А привычку-то как? Если у тебя такое нутро. Вот с нутром-то со своим бороться всю жизнь, на всю жизнь хватит работы. Господи, помоги Христа ради просто успокоиться. Я все время весело рассказывала. Кому на Руси жить хорошо? А в какие века было хорошо жить? Да никогда. А почему? То иго у нас там какое-то, то у нас какое-то крепостное право. Раньше рабы, говорят, были. Ну, наверное, были, только немножко не такие все-таки. Потом у нас тут социализм был. Я так вот тут это вывела для себя формулу. Спокойное житие вполне было при Брежневе. Просто, ну, к чему это привело? А так вообще что, плохо жили, что ли, при Брежневе? У нас сейчас магазин Петровский, там был магазин Ягры. Я туда ходила, вкусные шоколадки покупала, например. Безмятежное детство было. А потом началось. Схоронили его, когда я была в 3-м классе, что ли. Застали его смотреть похороны всех. Помню я, как его хоронили. Да все помнят, потому что все заставили смотреть. Представляете, детей отправили домой, сказали, идите, смотрите похороны. Завтра мы спросим. Спросили. А что я запомнила, что его уронили? Вот это я точно запомнила, там ремень порвался. А он как громыхнул там. Вот это я запомнила навсегда. Когда опускали, там вы что-то, видимо, грешник, да как неудачно.
Притянул.
Ну, как-то так. Да все, и счастье кончилось. Ой, детство кончилось, счастье кончилось. «Господи, прости душу грешную». Так, значит, проанализирую вас немножечко поглубже. Значит, получается, у нас строение души все-таки бывает как бы антиподное само себе. Там обязательно есть островки безопасности и островки опасности в нашей душе. Не важно это?
Нет, вроде.
Ну ладно, хорошо. Редко звучит у вас сигналка, вы ее не знаете, да?
Сигналка нам вообще не звучит. Редко совсем.
Может, ее у вас нету?
Нет, есть.
Есть. Ну вот, значит, островки безопасности – это, конечно, вечная любовь всепрощающая. Человек, когда умеет находиться в этом состоянии, ему ничего не страшно. Но это действительно дорого стоит. Это еще надо как-то заработать своим каким-то внутренним мудрением. Помудрением, вот, своим каким-то осмыслением процессов жизни. Вот островки, что называется, опасности, вот это якорные зоны. А вдруг? А как быть? А что делать? А что же будет? Вот это, конечно, страшная история. Вот этого у нас бывает много, сравнительно много. И вот я пошла в эти зацикленности сейчас. Меня же тут все сдавило в горле и в груди. Прости нас, грешных, помоги избавиться от грехов тяжких. Помоги исцелиться от уныния, опять же, всяких переживаний, зацикленностей. Вот пока я там ковыряюсь, я еще, конечно, немножечко тут это подкину дров. Господи, вразуми нас так, чтобы мы действительно... Свечка заискрила. Дров подкинула, вот заплевалась. Чтобы мы действительно расслабились душевно, потому что вот этот вот у нас получается состояние-то вот этого уныния конфликтов, оно душу тянет вниз, туда, фактически под землю. А надо все-таки находиться как-то вот над землей больше. Это вот я уже не раз тоже объясняла, это буквально. У нас не должно быть много под землей души, она должна все-таки большей частью быть над землей. А когда мы очень унылые, всего боимся, она у нас застрессованная, она уходит больше под землю. Поэтому сейчас потихонечку, вот ее как будто бы где-то там разжимаю, я знаю, где это разжимать, там есть многогранники, там схему-то я вижу уже души-то. Я ее крещу сейчас такими большими, опять же, огненными и золотыми крестами. Господи, помилуй, помоги избавиться от таких переживаний и конфликтов, которые тянут меня вниз и не могут мне помочь освободиться. Сколько уныния будет. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сейчас, если голова немножко поплывет, то тоже привычно должно быть у вас. Человека, конечно, свой внутренний мир. Доля радости есть у всех. Определенная. И вот я сейчас пока что, наверное, переключусь на работу. Такая вот работа, такое название идет, как принятие здравых решений. Это тоже интересно. Я говорю, что такое здравое решение по-божески? По-божески? Это когда действительно все-таки ко всему относиться надо с позитивом. Говорю, Бог этому учит. Вы знаете, да, это не только позитивная психология, это еще и Божья, собственно говоря, такая идея. Вот как я начинала говорить, во-первых, на всем воля Божья, это, оказывается, позитивное решение. Почему? А успокоились, сказали, а будет все равно, как должно быть, и все. Это лучше, это значительно лучше, чем сидеть, пытаться некоторые ситуации брать свои, что называется, бразды. Не все ситуации можно взять, не все. Вот, и ну, фактически накручивать себя в результате. Что-то не получилось, накрутило. Не получилось, сказать так, стоп, Видимо, что-то я тут не могу. Полагаюсь на волю Божью, на Божье провидение, ангела-хранителя попросить и спокойненько идти делать дела. Для того, чтобы радости было побольше на душе, нужно действительно, вот я сейчас опять по-православному расскажу, да, потом дальше пойду, действительно почаще молиться и креститься, фактически. Молиться о чем в данном случае? Обо всем. Во-первых, почаще Бога благодарить. Тоже много раз говорила. Почему? Знаете, когда чаще благодаришь, делается легче на душе. Ну, фактически легче. Господи, благодарю Тебя за все. Господи, благодарю Тебя за все. И за то, за все благодарю. И благодарить надо действительно искренне. Это лучше. Потом получается, если что-то прилетело, и мы что-то не понимаем, ну, сосредоточьтесь на как сказать, на развитии себя. То есть, получается, если я не понимаю ситуацию до конца, вот она произошла, я ее так и не поняла. Вообще, Боженька советует действительно сесть и подумать, для чего она пришла. Тоже говорила уже не раз, по какому месту меня бьет данная ситуация. Вот по какому месту бьет, то, что поняли, возьмите это и поотмаливайте, потому что так правильно. Бывает, по гордыне бьет, бывает, по какому-то там самомнению, бывает, бьет по унынию, по страхам бьет, особенно если мы что-то испугались, значит, по страхам бьет. Вот у меня, например, когда какая-то ситуация бывает, если я чувствую, я испугалась, то, значит, я пошла разбираться со страхом, у меня уже автоматизм. Если, например, меня долбануло по какой-то моей самости определенной, то мало ли там по носу щелкнуло что-то, да, пошла с этим, поразбиралась. И получается, что все равно человек такое существо. У нас всегда будут минусы. Ну что, минусы, опять же, если так разобраться, а без минусов людей нет. Уменьшить их нужно, даже должно, хотя бы для своей личной жизни, чтобы минусы ваши вам лично не мешали. Вот. Но вернемся к состоянию позитивного мышления. В общем, получается, что позитивное мышление в человеке, как я уже сказала в самом начале, испокон веков у нас существовало. Но знаете, раньше, как могли говорить примерно, ничего, все выладится. Утро вечером мудренее, у нас такая еще фразочка была. Посмотрим, что завтра будет. А вдруг все наладится. Вот такие фразы у нас были прям в крови. Сейчас у нас получается, что-то все плохо. Завтра еще, наверное, хуже. Не знаю, доживу ли. Вот это вот состояние, оно ужасно усилило психосоматические проблемы со здоровьем. У людей идет кризис фактически не только от экологии там и всяких ковидов и так далее. И вакцин заодно. А еще и от того, что человек поджидает проблем. По факту человек научился изрядно укорачивать себе жизнь тем, что он постоянно думает плохо, очень плохо. А думать надо все-таки, выводя себя из зоны конфликта. Надо себя выводить из зоны конфликта. Как выводить? Ну не то, что как дурочка сижу, носу ковыряюсь. Да и все нормально, все вокруг умерли, я такая, все нормально. Ну не так уж в конце концов. Но вообще получается, что... Боженька говорит, а молиться надо, да, и взывать, конечно, о помощи, если что-то. В то же время себе выводить в такую базу. Значит, так тому было и суждено, раз. Потом, не может быть всегда плохо, точно будет улучшение. Потом, всегда есть выход. Вот такие фразы, они должны прям жить в нас. Жить. Потом, все, что не делается, все к лучшему. Это действительно так. У нас... У людей есть желание, например, навредить. Желание навредить. У нас есть такой семинар, там программа самоуничтожения. Сейчас я кусочек из него возьму. Почему? Потому что оно, знаете, как наращивается. Вот Бог программой самоуничтожения называет именно желание навредить в человека. Человек сам себе вредит. Ну, там бывает неправильным продуктом питания, это как бы явно видно, да. Потом нежеланием, например, знает, как надо сделать, но он будет делать наоборот. Что это такое? Гордыня. Но назовем это на данном этапе работы желанием навредить себе, другим. Пусть не будет хуже, но чтобы вам было стыдно. Ну, примерно так. Пусть я умру, но потом, чтобы вы от этого пострадали. Ну, такое смешное состояние бывает у людей. Это противоречия, конфликты, наработанные зоны мышления на самом деле. Начинается, бывает, с генетики, да, как воспитывался опять, да как там, как родился, да как воспитался, да. а вот что там по роду и так далее. Действительно, например, в таких семьях, где много было трагедий, страданий, люди друг друга не любили, но детки более сложные, чем когда все там прямо хорошо. Имею в виду, что такое хорошо? Не то, что ему там все дали, а правильно воспитали, и семья была дружной. Там обычно легче, человек легче переносит трудности. Конечно, из семьи много чего. Много чего из семьи идет, что там говорить. Вот, но все-таки отправляюсь вот к этому желанию навредить, снова ныряю в подсознание и посмотрю, как у вас дело обстоит. У себя тоже посмотрю. У меня, например, бывает такая проблема. Правильно сказать, была. Сейчас у меня такого нет. У меня раньше было, как бы, вот если какая-то проблема, то есть я неправильно говорила, ну это вот когда-то. Не так, что полагаюсь на волю Божию, я все равно пошла потихонечку делать, да, прошу его, он мне так выводит, и я пошла как надо. А раньше я просто такая, ну и ладно. И потом страдаю, такая, спряталась, ушла в депрессию, страдаю, ничего не решаю, вот так нельзя делать, это же тоже как бы сама себе вредишь. Вопрос-то никуда не делся, решать-то его надо. А тут лучше, знаете, Бога попросить и ангела-хранителя хороших людей привести, которые помогут там какое-то решение разобрать, в общем, выйти из него, из тупиковой ситуации, потом действительно полагаться на волю, попросить там, не знаю, там сил побольше, правильного отношения к ситуации, спокойненько из нее выруливать. Ну так лучше, чем ушли в депрессию, вернусь не скоро. Вот. И смотрю, и у вас, и у себя вот это желание навредить себе. На зло всем ничего делать не буду, например. Это тоже отсюда. Или, например, ну, из серии деградирую медленно и не замечаю. Это подсознание звучит как угодно. Я вам сейчас расскажу, что там как звучит. Мне неинтересно ничего, например, идет информация. Говорю, что неинтересно? Ну, когда мне не нравится, мне неинтересно ничего. Ну, тоже ушла куда-то, типа, вернусь не скоро. Примерно так. Потом еще такая тема. Кто-нибудь там, может, что-то вкусненького съест? Ну, у меня тоже такое есть. Правда, меньше, конечно, но все равно оно у меня внутри еще есть. Вот это я его так давлю. Оно давится, но медленно. Но я же хочу, чтобы оно по-честному ушло, а не просто там придавило и все, оно потом снова вылезло. Кто-то действительно может вывалиться в депрессию из серии, ну вот как отключилась от реальности, ушла в свои страдания. Кто-то копит горестность и неготовность дальше продолжать какую-то работу. Вот, ну это тоже, собственно, то же самое, конфликт депрессивного образца. И вот я вот это вот навредить себе сейчас начинаю опять стягивать. Я, конечно, все не уберу, но я хотя бы уменьшу. Господи, помоги проанализировать себя получше. Я от первого лица просто говорю про вас. Мне, оказывается, надо наблюдать за собой побольше, через вас говорю, как я реагирую на конфликты, а не прячусь ли я, не коплю ли их в результате, если они вдруг не решаются эти конфликты, то значит они просто накапливаются, и все эти конфликты, а внутри делается все хуже. Когда накапливаются конфликты внутренние, делается же хуже. А что такое все-таки решать эти конфликты? Ну, например, с людьми там вопрос лучше разрулить, в себе где-то там, ну, увидели проблему. В общем, знаете, я как православная всегда говорю, лучше помолиться. Ты видишь у себя проблему, не надо ее замалчивать перед собой. Бог все равно ее знает. Возьми, пойди помолись, попроси прощения, там мало ли что-то, если... Ну, например, обиделась, не обратила внимания. Второй раз обиделась, и потом пошла как по накатанной, на всех обиделась. Ну, например, хотя бы, да, такой пример. Получается, человек сам себе вредит разными способами. Он себе пачкает строение души. От этого уходит радость, и впечатление от жизни делается тусклым. А пока вот это вот я, вот это членораздельно скажу. Строение, вот это прям механизм наращивания вреда себе, я сейчас попробую убрать. потому что механизм у всех свой. У кого-то он наращивается через обиды, у кого-то через страхи, у кого-то действительно через какую-то такую депрессивную разочарованность чем-то там. Потом иногда механистически нарабатываются привычки внешние. Ну, то вот я все время вспоминаю пьющих людей. Вот у них это вообще просто. Они отработанные схемы. Накопили агрессии, набухались. Накопили агрессии, набухались. Накопили агрессии, набухались. Ну, вот так вот. Это бух-бух-бух-бух-бух. Неделю, две-три. У кого какая история. Вот. А у кого-то бывает не так. Кто-то и не пьет, но накапливает внутри что-то вот в себе. А, кстати, оно потом может даже вот нарабатывается трагедия. И может уйти в болезнь. Из того же флакона, на самом деле. Просто у кого какая история. Когда накапливается внутренний конфликт в подсознании, может заболеть любой орган. Но это уже из раздела психосоматики. Это я уже на каждом семинаре говорю. Горестность по печени шарахнуть может, по мозгам. Вообще по желудочно-кишечному тракту тоже, по всему, собственно говоря. По крови и так далее. Потом обиды на жизнь еще бывают, выливаются в переедание. Потом тоже опять разваливаются органы. Бывает, человек так уходит в эти состояния, что ему даже плевать на то, как он выглядит. Как от него пахнет, ему делается плевать. Ему плевать, как на него смотрят родственники, там еще гордыня огроменная. И плюс, ну, в общем, получается, что человек накапливает в себе какого-то интересного врага, который для него на каком-то этапе народился очень другом, да, дружеским. Ну, беса накапливает, это беса его уничтожает. Поэтому вот эту вот программу, что называется, навредить себе, сейчас начинаю хорошенечко прокручивать. Она у всех небольшая, но есть. Каждому человеку надо понимать, что он копит в себе негатив. Останавливаться нужно вовремя. Оказывается, вот я говорю, вот почему придуманы эти молитвы утренние и вечерние? По уму-то они очень здорово придуманы. Человек все время себя очищает. И то получается, что вылезают еще какие-то там проблемы. И знаете, вот у нас еще такая гадость есть у русских. Сейчас я вот это вдруг так четко поняла. Да не надо ждать от набожного человека хронического приятности. Хронической, знаете, такой приятности. Я вот все пристаю к старцам. Они, конечно, все умерли, вот эти старцы древние. Я говорю, вы все были очень приятные. Мне недавно Серафимушка сказала, он говорит, я был очень ворчлив. Я говорю, ты ворчлив? Ну, я ворчал. Он, конечно, ворчал попусту, но ворчал. А, например, Сергий Радонежский вообще был суровый, очень суровый, немногословный такой, хотя очень добрый. Я говорю, снаружи суровый, внутри добрый. Сказать, что все были ясны солнышки, невозможно. Набожный человек, как сказать, имеет право быть собой и не имеет права быть против Бога. Но он не может быть всем нравится, как доллар, реально. Поэтому вот сказать, что, например, если вы стали молиться с утра до вечера, что у вас прям характер идеальный станет, вы будете всем приятны. Ну, давайте честно признаемся, что минусы все равно будут, зато не будет копиться агрессии внутренней. Не сразу делаешься прям таким приятным. Ну, если бабушкой одуванчиком с возрастом станете такой, и все к вам за советом пойдут, ну, самое то. Правильно молились, вовремя крестились. И потом уже стали всех вокруг успокаивать. А характер он такой, с ним работать надо. Но неприятности от характера все равно проявляются. Ну, это... Вот я тоже говорю, Господи, ты меня прости, у меня не хватает там смирения, того. А он, представляете, меня даже за эти вещи особо не ругает. Он меня за другое ругает, когда я не молюсь. Не молюсь об исцелении характера. Переплавка характера всегда едет несколько лет. Бывает еще и десятки лет, и дольше. Вот. А еще смешнее получается. Вот если взять опять же старцев, да, тех самых идеальных, они делаются Богу приятными, как ему надо, как ему. А по факту он, конечно, учит их быть очень хорошо понимающими людей. Но сказать, что они как доллары должны всем нравиться, вот это вот он ни одного так не делал. Ей-богу, там обязательно у всех нюансы были. Вот если хорошенечко поизучать, ну, где-нибудь там почитать, у каждого святого обязательно были, ну, какие-нибудь, главное, у святого врагов не было, это вот те придумали. Обязательно были такие ситуации, когда он там что-то сказал, не поняли, потом там пошли на него наговорили, а нафиг всех предавали, прям беда. И что такое со смирением принять, тоже интересная штука. Ну, в основном пишут... Я помню, хорошо этот Ткачев объяснял тоже. Он примерно то же самое говорил. Я еще думаю, как интересно, мне Бог то же самое объясняет. Что характер у всех был как бы свой, и не все были очень приятны. Но он прав, да. Говорю, нам простым смертным чего делать? Нам простым смертным надо себя править, понятное дело, но очень сильно-то себя не надо долбать, вот так вот ненавидеть-то, если что-то не получается, не надо. Надо просто понимать, что со временем это как бы все равно доработать. Вот, по крайней мере, внутренние кризисы, ей-богу, лучше отмаливать, не надо их копить. То и депрессия будет, и отсутствие, просто ненависть к жизни будет, да и все, а любви не будет. Беда прям. А жизнь не надо любить. Причем, вы знаете, вот тоже жизнь любить. Я вот пока вот работаю с этим, то, что у вас там вот эти кризисы, как бы программа самоуничтожения назовем. Когда я себе врежу, когда накапливаю внутренний кризис, я этого могу не замечать. Но бывает, себе врежу и все. Действительно, бывает, можно и заболеть, и все. А любовь к жизни штука очень интересная. Если совсем сакрально и долго ковыряться в этом вопросе, то по факту, оказывается, надо, без преувеличения скажу, как есть, и старцы, схимники то же самое вообще-то скажут, что надо любить и жизнь, и смерть. Вот. Потому что смерть – это другая жизнь на том свете, и ее надо абсолютно принимать фактически с любовью. Вот если дойти до такого уровня развития, то вообще не будет страха терять родных. То есть тут надо такое, знаете, понимание интересное в этом, что дорого стоит. Давайте перерывчик сделаем. Продолжаем. На самом деле истерики человеческие сейчас примерно, не тут смысл скажу, примерно одинаковые у всех. У нас у всех, например, у кого-то денег не хватает, у кого-то не хватает любви, у кого-то там родные нас не понимают, они принимают и так далее. Кто-то там одинокий, да, у кого-то, например, есть мужья, предположим, да, вот, но они их не понимают. Или там жены не понимают мужей. А у кого нет мужа или жен, они наоборот, значит, ждут, когда типа я. Понимаете, получается, по факту там у всех все одно и то же. Вот. И вот эти вот истерики общечеловеческие, я бы очень хотела тоже сейчас поубирать. Это действительно такая, знаете, смысловая дыра в подсознании, когда мы все время, ну, так сказать, не знаю, как я вообще, наверное, назову, сейчас у нашего общества один глобальный крест судьбы, называется недовольство. Недовольство. И мы ведь не можем иногда принять то, что есть. А оказывается, раньше вот опять на древних, если посмотреть, если, например, была вдова, например, женщина, она принимала свою судьбу, значит, вдова, все. Если, например, сирота, значит, такая судьба, сирота. Если, например, где-то что-то не получалось, ну, были исключения, но в основном люди принимали то, что дается. А потом, если, например, ну, Бог так скажет, я принимаю здравые решения через вас. Если вы приняли судьбу, то я могу ее и поменять. Я говорю, что такое приняли? Смирились? Как это выглядит? Знаете, обустроились. Просто обустроились и как бы так современным-то языком нахожу себе зону комфорта. Не то, что сижу теперь, ничего не делаю, в носу ковыряюсь, да? Но вообще по факту-то, если что-то, например, не нравится в судьбе, ты возьми, да, опять же, молись, что-то переделывай в себе лично, работай над своим характером, над своим состоянием, тогда будут обязательно перемены. Вообще принятие означает действительно глубинный внутренний комфорт и понимание того, что происходит. И когда человек принимает, Бог может дать другое. Когда он истерит, орёт, как же так, почему со мной вот это, почему у других не так, у меня так. Вот от этого... От этого человека ничего не меняется, он запутывается еще больше. Сейчас очень много обиженных на жизнь людей, очень много. Обиженные люди на жизнь, они не могут получать радость от жизни. Как можно ее накопить? Никак. То-то и оно-то, что лучше вообще-то принимать ситуацию. Чего?
Не-не, я ноги помыла чуть-чуть.
Слушай, тепло тут уже сегодня. Отопление, Виталь.
Радость.
Радость. Везде ищем радость и позитивные нотки. Вчера мы еще тут, ну вчера, позавчера, носы были красные и холодные, сегодня уже нет. Господи, помоги Христа ради убрать вот эти вот обиду на жизнь. Обиды. И по факту-то я вот эти вот недовольства, недомогания, а как все-таки их в себе понимать? Знаете, вообще понимать можно, опять же, по мыслям. Если все время ворчу, постоянно недовольна, раз, два, три, обрати внимание, что ты ворчишь. Потом оказывается действительно принятие ситуации. Вот, например, я сейчас одна, да? Я что должна теперь? Подыхать от этого? Нет. Я должна нормально жить, воспринимать серьезно ситуацию, понимать, что так надо. Ну, значит, так надо и все. Потом, действительно, для того, чтобы поменялась судьба, надо, оказывается, меняться в себе, создавать перемены. Вот я, например, одиноким тетенькам всегда советую молиться, ну, примерно таким образом, что «Господи, помоги мне». Знаете как, «Господи, там, Пресвятая Богородица, помоги мне», можно сказать так, создать себя заново и стать другой, можно даже так сказать. Потом научи меня быть под стать мужу, понимать, принимать его. Вот так вот. Потому что вы даже не представляете, как оказывается серьезно это все выглядит. Люди одинокие, они обязательно имеют зажимы внутренние. Обязательно нет готовности быть в паре. Я просто по себе это знаю. Я это знаю. Я это просто вижу. Вот, вот мне, например, я, что называется, там, готовит меня Бог, я еще более-то не готовлюсь. Он еще готовит так медленно, готовит. Сначала были предвестники информации. Сначала я убирала кармические западни внутренние, там несколько лет. Потом, получается, я отдыхала. А потом мне сказали, ты что отдыхаешь? Тебе надо уже это культивировать что-то там, пытаться, ну, давай молиться буду. Начала молиться. В общем, как-то вот так медленно все и печально. Может, к 60 годам меня замуж-то и выдадут, а говорят, раньше что-то. Ну, как-то так. Да, Христа ради, говорю, если найдется добрый молодец, который вот это все примет и осознает, только ему, у него хороший вкус. Все, что могу сказать. А вообще, я обустроилась в одиночестве. Обустроилась, я скажу честно, мне так нормально. И нервничать на эту тему, сильно переживать я не планирую. Так легче, чем вот, например, сидеть и истерить. Что же такое? Я говорю, ну, бывают люди, которым вообще комфортно, и они плюют на мужиков. Бывает такое. Ага. Никто не нужен еще тут ходить вот в труселях, да? Зачем это надо? Ну и ладно. Знаете, самое главное, не иметь к ним никаких претензий и презрения. Вот это очень важно. А так вообще, вот есть мужчины, живут себе, живут с ними, даже можно нормально разговаривать. Иногда можно иметь хороших знакомых, которые пришли бы там свет починили, там кран, ну что-нибудь такое. Может, чаем их напоить, отправить домой. Вот. Главное не иметь внутри некомфортного состояния, нежелания трудиться над собой, не любви вот этой вот большой претензии и так далее. Ну вот, значит, вот как раз претензии к жизни. Пошла смотреть, ну претензии к жизни, их обычно дофига, честно говоря, у нас все равно. И к себе претензии, к жизни, к судьбе. Да, радость тут накопи в сердце, понимаешь ли. Она будет ненатуральная. Я порадую сейчас 5 минут. Попрыгаю. Табадын, 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 потом опять. Господи, помоги осознать. Значит, претензии к жизни, к судьбе, к себе, к людям. Это антипод радости? Ну, конечно. Конечно, если много претензий, какая там радость? А какие бывают претензии? Большие, маленькие они бывают. Бывают затяжные, долгие, бывает непонимание какое-то. Кризисно смотрится, конечно, претензии к себе. С этим мы вечно работаем. Какие там претензии к себе? Если себе что-то не нравится, возьми и поменяй в себе это. Только не с помощью пластической хирургии. Господи, помилуй, помоги избавиться от вот этих интересных претензий. Я, конечно, я вот опять сейчас что делаю? Я захожу в мир претензий в подсознании и начинаю их просто стягивать. Действительно, потихоньку, поэтапно их делается меньше. Хотя кто давно занимается, я так захожу, так у меня претензии. Ну, они есть, но их не так много. Меня не давит. Меня не давит, мне хорошо. Знаете, какая информация? Я понимаю, там есть какие-то бесята, которые говорят, у нас все равно есть претензии, там вылезают эти какие-то демонические конструкции. И в то же время идет такое философское состояние. Да ладно, чего? И так все понятно, что типа, ну, нормально все. Вот такое вот есть отношение. Это хорошо. Господи, помоги наполниться радостью, которая должна именно заменить вот эти претензии фактически. Внутренний мир человека, он какой? Если ты чего-то убрала, то на его смену приходит другое, более... Улетело. Да, более приличное. Это цветочка, наверное. Господи, помоги избавиться от уныния. От вот этих вот претензионных состояний. Мне надо себя осознать изнутри. Понимаю, что есть претензии, надо отпускать. Как отпускать? Тоже можно отмаливать, можно выкидывать свечку. Кто обучен, вы фактически не думаете, что у вас не происходит работа. Вот действительно, если вы чувствуете претензии, да, вот эти, села, понакладывала кресты, закрутила по часовой стрелочке, выкинула в зону невозврата. Очень простая работа. Зона невозврата – это тоже в этих мирах возмездия. Получается, что претензии, вот я, например, их периодически убираю, они имеют свойство накопления. Ну а как? Накапливаются. Другой вопрос, насколько быстро, насколько много. Со временем меньше. Внутренняя пустота отсутствует у человека. Я говорю, если меньше претензий, больше любви. Больше претензий, меньше любви. Все просто. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Он тут вот стоит, вот, как будто бы. Может, шейная стена, хондроз от него? От нее, от них, претензии. Господи, спаси и сохрани нас грешных. Помоги избавиться от претензий на людей, на ситуации, на себя, на жизнь, на родственников. Если я имею претензии, мне кажется, от этого лучше не делаются родственники. Жизнь тоже не делается лучше. Вот ни разу, кстати, не получилось. Лучше что-то в себе поменять. Вообще особенно, знаете, когда ситуация не прогибается, да, фактически под вас, лучше себя менять. Лучше адаптироваться в ситуации, потому что так мы устроены, по-другому никак. Сейчас еще кое-какие интересные состояния у вас буду убирать. Если будет некомфортно, ну, может такое, знаете, как волнами где-то вот ходить в теле, да в душе, да. Ну, ничего. Оказывается, в каждом человеке действительно живет некий кризис западня. Антиподное любви чувство, неизгладимой какой-нибудь тоски, например, или ненависти к чему-то. Ну, это громко звучит, вы знаете, вы не думаете, что мы там прям ненавидим, нет. Состояние ненависти, это, ну, я опять так, знаете, по старинке скажу, ну, бес какой-нибудь сидит в подсознании, да, некий островок негатива, вот такой вот. И он, бывает, просто, скажем так, на себя тянет информацию. Как у нас бывает, меняется даже поведение, манеры, настроение меняется. Раньше перепады настроения, помню, у меня там, ну, сколько там, давно-давно были резкие. Так было противно, вот сейчас вот этого нет. Но я знаю, что такое вот эти вот перепады настроения. Когда ты, то у тебя нормальное настроение, то оно резко испортилось. Вообще какой-то прям бардак. Сейчас, конечно, этого нет. Но бывает там, например, не то настроение. Я даже знаю почему. Потому что я, бывает, начинаю работу с чем-то, да, таким прям, таким серьезным. И у меня такие стихии идут. Но это нет вот этих резких перепадов, как было. Вот. И вот этот вот кризис западня у всех индивидуальный. Я его обязуюсь сейчас повытягивать. Понемножечку, чтобы было состояние такое более светленькое души. Говорю не загадочно, но, может быть, немножко не договариваю. Ну вот, например, вы знаете прекрасно сами, кто из вас, например, более тоскливый по жизни. или кто-то более, там, например, агрессивно реагирующий на что-то, или менее, например, любящий чего-то, кого-то. Ну, вот так вот как-то, вот так вот скажу, обтекаемо. Вот это надо уменьшить. И поэтому я сейчас накладываю определенного, прям серию символов всяких, вплоть до божьих перстов. И буду крутить энергии плотно. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Просто как будто выкручиваю. Потому что это не тяжело в этом жить. Это действительно бывает долгая работа. Долгая работа над собой. Ну вот. Вспоминается это. Иконка прибавления ума. Поставить ее. И к ней все. Господи, Пресвятая Богородица, прибавь мне ума, чтоб я получше относилась к жизни. Прибавь мне ума. Это же не только школьникам надо ставить, но и нам тоже. У меня у Эльки стоит это прибавление ума. Ну, естественно, с ней не работает. Она стоит даже закрытая. Надо будет забрать. Что-то опыт. Я имею в виду закрытая, потому что энергия. Но она как закрытая? Она не то чтобы закрытая, я-то в соседней комнате молюсь. Но хозяйка-то, Элька-то, она же с ней не работает, поэтому, да, прикрытая. Господи, прибавь ума нам и нашим детям. Реально надо. У них там перестановка мебели. Такие соседи интересные у нас тут появились. Если они тут закроют стенку, хотя бы вот, может, не так слышно. Пока такое ощущение, что они все время то раздвигают, то сдвигают диван. Да? Уже на протяжении долгого времени. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Помоги избавиться от душевных конфликтов, переживаний, от агрессии, ненадежности для себя, нелюбви к себе, от вечного уныния. Состояние каких-то спазмов, вот этих западней, каких-то определенных рамок, вот этих вот накручиваний себя, чужеродной информации, всего того, от чего я делаюсь тусклой, невнимательной, не люблю эту жизнь. Помоги мне избавиться от всего этого хлама фактически, Господи помилуй. Наполни мое сердце и душу любовью и достоинством. Теперь возвращаюсь опять к вот этому вот более-менее, знаете, понятному уже позитивному мышлению. Правда, голову давит. Я сейчас тогда, знаете, еще вокруг головы, опять, да, зона памяти и мышления, у нас виртуальное поле над головой, где обычно прекрасно видно. Я не читаю, что думает человек, я читаю, как думает человек, что.
Можно еще вопрос?
Можно.
Внутренние конфликты от внутренних кризисов, чем они отличаются?
Ой, знаешь, это у меня так вот такая информация идет. Да, я, видишь, терминологией особо не владею. Вот как вот он говорит через меня.
Ну, это
так вот я и говорю.
Одно, да?
Конфликты, кризисы — это то же самое, да. Это просто так называется. Вот, например, можно отличить. Сейчас, если он сейчас настроит меня на это дело, значит, у меня, например, есть такое понятие, как западня внутренняя, да? Вот западня я, наверное, объясню. Только я объясню это механистически. Значит, у человека есть какая-то определенная, знаете, как цикл информации, наработанных от лукавого, который вот так по кругу в нем ходит. Это вот западня, она выглядит как некая, знаете, как лунка определенная. Вот так вот идет цикличное движение, и от этого человек делается наивным, неуверенным в себе, полагается, не знаю, на кого он там, ни на кого не полагается, конфликтным. Вот люди, у которых много вот таких кризисов западней, бывает, идут по жизни криво. Вот, например, даже вот так вот говоришь, а давай ты пойдешь вот на эту работу. Не, не пойду. Почему? А не знаю почему. Его отводит и все. Вот у него внутреннее там как болото такое накапливается. Потом еще я отличаю запреты и стрессы. Стресс немножко не так. Стресс — это, знаете, как надлом, как дырище определенное. Как будто человек вот так вот даже бывает зажат. Вот так вот зажат. У него даже душа вот в каких-то местах перекошена. Застрессованный человек выдает сильные рамки определенные. Вот такие. Он... в общем, из-за всего он начинает как реагировать очень болезненно, вплоть до этого отделения, не знаю, там, всякого медвежьей болезни и так далее. Вот. А запреты, когда, опять же, определенного рода рамки стоят у человека, он сам себе все запрещает. Не знает даже этого. Вот опять же, даже с той же работы, я уж помню, рассказывала тут один дядька, да не один уж дядька, уж куча дядек и тетек приходила. Не знаю, как устроиться на работу. Как вот устроиться на работу? Я говорю, так идите вот сюда. Не, я не пойду, мне это не нравится, а туда. Не, меня туда, наверное, не возьмут, а сюда. Да ну еще чего? Я говорю, так вы как хотите зарабатывать? Вы хотите сразу быть директором? Ни образования, ничего нет. Вот определенного рода запреты. Я понимаю, что это гордыня и так далее. Смотрится фактически, вот знаете, вот такие заборы вокруг. Это вот я иногда впечатлена даже некоторыми образами, которые внутри человека есть. А вот эти вот... Чего ты там спросила-то?
Конфликт от кризиса, чем отвечаешь?
Да примерно то же самое. Да. Вот конфликт внутренний в человеке. Да бывает, мы конфликтуем сами с собой. Вот. Кризисы. Боженька говорит, кризис бывает вследствие конфликтов. До того доконфликтовал, что опять ушел, например, в депрессию. Ну, вот так. Да, конечно, лучше, когда определенными терминами. Сейчас люди, мы привыкли к этим вот терминам.
Нет, я просто думаю, правильно ли я понимаю конфликт и кризис, потому что, ну, я что-то
понимаю. Все от лукавого. Да. Я еще, бывает, через меня идет такая информация, особенно в подсознании, она немножко неровная. Я, знаете, даже так нахожусь в таком состоянии, через меня идет, а я это вижу, как эта работа идет, как глаза в кучу тоже сижу. Господи помилуй. Так вот, пошла я в виртуальное поле, зона памяти и мышления. Как я уже сказала, я не вижу, что вы думаете, никогда мне надо. Я могу это видеть, но мне это не надо. У меня есть этика космическая, а я в эти штуки не лезу. Но вот как человек думает из серии «хорошо или плохо» — это я вижу, это уж точно вижу. Я уже как-то не раз говорила, знаете, вот, ну, Бог так скажет. Да все вы, собственно говоря, можете ощущать, как к вам, например, относятся люди. Ну, это же чувствуется, видно, видно. А может быть, когда-нибудь мы определенным образом еще и поизучаем эти вещи. А почаще тренироваться. Не надо читать, что он там думает. Ну вот уж отношение-то к себе, да уж, наверное, можно почувствовать. Ну вот. А почему, например, важно хорошо думать? Или, по крайней мере, думать более-менее с позитивом? А потому что вы сами себе пробиваете, делаете вот эти вот дырки информационные, сами себе в подсознании складируете разные, опять же, конфликты. Можно себе и кризис запулить, и какую-нибудь западню сделать, и стресс, и что там только, и депрессию. Соответственно, я у вас в голове, не в голове, а вокруг головы, в зоне памяти и мышления тоже немножечко понавожу порядок. Но так, каким образом? Немножко не так, как раньше. Бог мне вот что, намеревается просто он вот так вот сделать. Я, конечно, накладываю вот так вот крест. Ну, как я вспоминаю этого нашего, не знаю кого, любого с кепочкой, Хрущева, например. Крестик так пум на голову, как кепочку надеваю, и начинаю крутить по часовой стрелке. Ворчаливые, недовольные мысли я хочу стянуть на себя, на родных. Какие бы ни были родные, все равно свои. Вот это тоже весело. А ты хочешь их бросить? Не, не хочу. А что ты на них все время ворчишь? Опять там кто-то, кто-то сделал. Опять вот кто-то, кто-то. А эти-то такие сякие. Хочешь сказать, ну, ну, давай, давай. Куда копится это все? Разочарование жизни у меня копится от этих всяких там. И на себя она ворчала, там еще чего-то. Куда она вкладывается? Да куда? В душу? Как купить любовь-то? Говорю, что теперь менять срочное отношение к родным? Знаете, мысли надо менять. Вот я... Был у меня период такой, я реально фактически... Да и сейчас у меня периодически появляются эти... Я когда чувствую, что что-то накапливается, я, конечно, видоизменяю мысли. Вот... У меня, знаете, как Бог, например, начинаю я ворчать на дочь, у меня две. Да могу я поворчать? Я вообще высказаться могу, я такая, у нас такая, это, родословная, мы все можем поворчать. Только у меня, получается, не накапливается попусту все. Почему? Потому что я потом молюсь. Если чувствую, что болезненная реакция, я могу прям сказать. Но, во-первых, я врать не умею. Вот, могу сказать. Но потом я это все быстро аннулирую. У меня обе дочки, какие бы там ни были проблемы, для меня хорошие. Хорошие. Да, хорошие они у меня. Замечательные. Я помню, когда много ворчала, мне Бог вот так вот в башку стучал и говорил: обрати внимание, у тебя дочка-то какая хорошая. Вот я ворчала на Катю, например, у меня старшая дочка Катя. Я могу иногда про нее что-нибудь там рассказывать, и про них я, собственно, все, я, конечно, не расскажу. Зачем? У них есть тайны, которые никого не касаются. Вот. Ну вот есть нюансы, да? Бог мне вот берет, например, ее показывает и говорит: посмотри, какая она у тебя умная. У нее как хорошо работает мозг. Не у каждого мужчины так работает мозг. Быстрая реакция. И если, например, на нее как-то реально положиться, попросить, она тебе быстро-быстро-быстро все сделает. Не во всех, конечно, вопросах, но тем не менее. Мозг у нее фактически компьютерный. Водит она как ас машину. Она как мужик водит машину. Она, ну я не знаю, просто быстро-быстро-быстро реагирует как-то вот. Ну такая она, да. Я все время поражалась ей. Она потому что умудрялась в свое время в Аське сидеть и все удивляюсь, смотреть телевизор и писать, например, какую-нибудь дипломную работу. Я бы так офигела. СМС-ками переписывается, в Аське переписывается. Телевизор работает. Говорю, ты как пишешь-то? На двойной стипендии училась. А младшенькая, она больше в меня. Если мне будут шуметь, я не сосредоточусь. Она такая же, сильная. Вот. Но младшенькая у меня тоже очень хорошая. Почему? Потому что она добрая все равно. Пока ленивая, пока такая. Но вот у нее очень светленькое состояние души. Ну, я думаю, что не успеет растереть. Бог не даст.
А вот как быть? Вот чувствую, что ты этими мыслями не хочешь пользоваться. Вот, вот они ползут.
Ползут и ползут. Значит, когда ползут одинаковые мысли, я ухожу в молитвенный ряд. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Как попугай. Свечечку зажгла, на коленки встала, Господи, помилуй, Господи. Вот я так и работаю в моем уже, да, возрасте. И с кучей символов все равно лучше этого я не нашла еще. Потом можно так сделать. Сели, настроились на то, откуда ползут мысли. Фактически так и скажу. Откуда ползут мысли? Вообще откуда они? Вот это? Вот что это, чё это? Берем опять, начинаем жечь огненными крестами и снова в зону невозврата. Потом еще раз в зону невозврата, несколько раз. А потом фактически можно сделать замену понятий, переформатировать все. Ну, это, знаете, я ведь так на самом деле не думаю. Или вот, например, думайте о чем-то. Одно дело с назиданием, а другое дело с тревогой. Вот с тревогой, когда вдруг что случится, как попугай. Надо себя остановить, сказать, я ведь этого не хочу. Да? Ну, в общем, вот так вот жечь, можно помолиться, Господи, помилуй, идти. А потом нарисовать другую картинку фактически мыслями, что у нас все хорошо, у родных все хорошо, похвалить всех фактически. Вот. И можно, знаете, с ангелами-хранителями поговорить. И вообще, ну, Бог-то так, он говорит, инфантильно рассуждаем, конечно, он потому что немножко не так говорит, мы сейчас через психологию рассуждаем. Но, тем не менее, Бог похваливает тех психологов, которые учат позитивно мыслить. Поэтому я вот на эту тему-то говорю. То есть, получается, пожечь негатив, помолиться, а потом просто прочертить мозгами другую картинку. Просто даже вот так вот насильно прочертить. Что там у дочери все хорошо, у внука все хорошо.
Такие навязчивые бывают.
А я знаю. Вот поэтому лучше молитву. Хоть молитвы прям сразу начинают аннулировать. Вот вы пожгли их. Можно, я говорю, можно даже со свечкой просто. Туда. Господи, помилуй, Господи, помилуй. У меня ведь тоже бывает. У меня, например, я тетенька такая. Ну, тоже могу насочинять. У меня такая генетика. У меня мама сочинитель. И можно писать книги.
Я сразу переключаюсь на что-нибудь.
Ну, хорошо, когда получается. А вот когда, например, у меня вот младшенькая где-то ее носит там, да, и не дозвонится. Ну так.
Да, все.
Начинает уже тут меня там 5 минут я нормальная, 10 минут я нормальная. Потом уже
накручиваться будет.
Вот поэтому я ухожу в молитвы. Там периодически смс-очки пишу.
Ей. Молитвы, да, я тоже.
Ну нет, молитвенные смс-очки я не пишу. Я спрашиваю, ты где?
Я написала смс-ку, допустим, внучки его долго нет, время 9 нет, время 9:30 нет, я ей уже и звоню. Занято, они же музыку заткнули уши, колонку включили, звони попробуй. Я сразу начинаю молитву читать, Богородица.
Так молитву-то вот как раз я, конечно.
Супер.
А Эльке, так я, например, потом все равно объясняю, говорю, давай сделаем просто, ну, так, чтобы я не волновалась, ты мне сообщаешь, то мало ли чего, ну, сейчас она сообщает, если мало ли, ну, просто с молодым человеком он ее провожает так-то, ну, это, что там, я говорю, молодой человек, что, если там компания наркоманов, он что, их раскидает, ничего не раскидает, я говорю, надо иметь длинные хорошие ноги, бегать хорошо надо, уметь. Так, так вот, получается, что надо уходить в позитивное мышление, действительно надо перекраивать мыслительный аппарат, надо фактически выстраивать, знаете, такое, надо выстраивать себя таким образом, чтобы мышление ваше не, в общем, не сопровождало вас негативом и не портило жизнь. Мне велено сделать небольшой перерывчик пока что. Все вроде мозги проясняются, состояние такое вот. Вот тут такая идет информация. Состояние нелюбви к жизни надо гнать в три шеи. Да? Надо действительно, вот знаете, да, я понимаю, что мы такие, у нас везде куча уловок, у нас уловки подсознания и в сознании, даже сознание лишний раз. Во-первых, сознание и подсознание между собой связаны. Состояние души влияет на мышление. Если на душе плохо, конечно, мышление идет все равно такое, не очень. Но надо себя вытаскивать, надо обязательно ориентироваться на улучшение. И по факту-то человек ведь так и устроен, как он думает, так ведь он и живет.
Да,
как он думает,
точно.
Так он и живет, да. Я то, что я мыслю. Mm-hmm. Вот это вот, конечно, отвратительно, когда люди этого долго не понимают. И когда начинает идти бомбежка проблемами, надо вспомнить, как мы думали накануне, насколько много мы плохо думали. Доказать бы это очень тяжело. Причем люди теоретически друг другу то же самое говорят, но сами в этом не участвуют. Да плюнь ты, плюнь! Сказать, да научи, елки-палки, как плюнуть-то куда? Кому? И вообще.
Кого, да?
Да, кому плюнуть? Да. В какое место? Так вот, а вот опять же, все вспоминайте бабушек несчастных, которые сейчас вот начинают терять память. Ведь в основном-то они зациклены на проблемах. Поэтому у них память уходит. Но все равно в основном вот это ж не дай бог. Позитивно думать. Это значит благословлять всех на любовь, на хорошую жизнь. А я всем бабушкам говорю, займитесь делом. У вас, вы там старшие по роду, у вас там есть внуки, дети, внуки, может, правнуки у кого. Ну вот, берите по факту и просто всех благословляйте. Хорошее занятие. Может, им неинтересно, интереснее бывает смотреть сериалы. Тоже такое бывает. Ну, можно посмотреть чуть-чуть сериал, а потом снова благословлять. Вот. И тоже интересная такая штука. Вот когда ты желаешь добра, ты внутри теплеешь, и любви прибавляется. Вот так вот.
И добро так тебе идет.
Обязательно идет. Оно может немножечко где-то подзадержиться. Опять же, что накануне было. Бывает еще интересно. Оно подзадерживается, потому что приумножается. Такое бывает. Говорю, если не дождался, помер. Не волнуйтесь, такого не бывает. Вот. Это ведь смотря какое добро, смотря кому, как. Вообще, сколько было разных ситуаций в жизни, много разных ситуаций. Я вот сколько вот, ну, знаете, так смотрю, ну, людей. И читала всякие случаи, приходили, рассказывали. Ну, например, ладно, свои не помогли. Ну, бывает такое, чужие помогли.
Да, так есть.
Да потому что так.
У меня есть одна молодая семья, от которой как бы мать отказалась от нее, у него не было уже как бы никого. Тетки там, ну тетки двоюродная сестра, что ли, как-то так вот. И вот пришли ко мне за помощью. Сначала у него проблемы со здоровьем были, я ему помогла. Потом вдруг она захотела стать мамкой, а проблемы были по гинекологии, потому что погрешила лишка. Ну, слава тебе, Господи, родила одного Сашеньку, потом Егорку, два сына у них. И слава тебе, Господи, и живут. И, ну, периодически обращаются там так за такой, за помощью, но всегда благодарят. Икону подарили мне Гернитиса. Я даже, когда ее увидела, икону, Господи, я такой икону не видела, в наших храмах-то не видела.
У меня куплено тоже матери такая.
А потом в книгу-то заглянула, у меня где все вот эти Божьи Матери, книга большая такая, все иконы там. Нашла ее. Сначала не нашла, в церкви спросила, она говорит, да, это греческая, что ли, икона, Греция переведена, что ли. Нашла потом ее. Это как благодарность, вот там кувшин у нас серебряная.
Ну, и как кувшин. Для, как слово-то такое, как бы для возрастных типа. Да, 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 да. У меня есть такая тоже. Не у меня, а у мамы. Я покупала ей. Вот. В общем, получается такая история. Часто такое бывает.
И теперь ее мать признала, и теперь с луками нянчатся, и все, и вроде, слава Богу. Угу. И родственники повернулись к ним.
Вот. Продолжаю. Теперь получается, что оказывается, надо действительно учиться очень, знаете, как глобально хочется сказать, но глобально не скажу, но скажу глобально через пространство духа и души. Для того, чтобы мыслить позитивно, надо всего-навсего, получается, все-таки больше молиться. Это я уже тоже вот вам говорила. Все-таки почему-то, ну вот Бог сейчас, вот, он именно выдает информацию. Что такое молиться? Молиться это можно прославлять Отечество, да, потом прославлять Бога. Можно просить за здравие того-то, того-то, о себе молиться, об исцелении себя от разных долгов тяжких. И от этого действительно идет очищение души. Потом благодарственные молитвы очень-очень сильно, как я уже сказала, утепляют состояние души. Ну вот, собственно говоря, чего тут еще сказать? Позитивное мышление тоже, в общем-то, задели мы уже. Давайте еще немножко на эту тему поговорим. Все-таки надо сбивать, такие плохие мысли надо сбивать, надо останавливаться. Когда останавливаться, вы знаете, ну вот бывает, ты подумала, и ты чувствуешь, тебя уже начинает нести. Вот ты уже вот прям чувствуешь аж. Кого ведь как несет, у кого и руки затрясутся, и все, да, и зрачки расширились, и все. У кого-то внутреннее беспокойство, туман в голове начинается, и зацикливающие вот эти мысли срочно бросаем, начинаем уходить в Господи помилуй, фактически. И действительно, когда дома одни, лучше свечку зажгите, не выдумывайте много. Потом, надо ли просить Бога исцеления дурных мыслей? Да, конечно, надо просить. Богородицу можно попросить. Я говорю, а кто, например, помогает от уныния лучше всего? Знаете, у меня получается, что от уныния, вот резко напавшего, вот сейчас, помогает ангел-хранитель. Его можно просить сейчас. Избавь меня от уныния сейчас. Потом очень хорошо помогает Богородица. Богородица умеет свои ручки накладывать на голову. Она даже так делает. Я вот сколько раз видела. Вот, и получается, что вот первая скорая помощь при нападении уныния, фактически лучше, если уж обращаться, так это к ним. По факту-то, собственно говоря, все, вы можете вопросы мне позадавать.
А первая помощь при тревоге?
При тревоге? При тревоге вот идет такая инфа, тоже ангела-хранителя. Вот, я говорю, может быть, Иисуса Христа попросить? Такая идет информация. Вот смотрите, если у вас есть дома иконка, например, ангела-хранителя, Или опять же, Богородицы. Богородица тоже очень хорошо помогает. Можно прямо на грудь положить, вот так вот обнять и попросить исцеления от тревоги. И пойдет улучшение состояния. А я так бывала, так еще делаю, на голову сначала приложу, помолюсь, потом на грудь приложу. Вот как раз разум, воля, ну вот это вот, да, наше состояние. На голову и на грудь, да. Помоги Христа ради избавиться от тревоги.
А я свечка еще. Зажигает свечку и...
Так свечка вот это всегда...
Огонь все сжигает и все преображается, жги огонь.
Ну, не там. Всегда бывает это. Свечку-то может где-то достать. Тебя начинает уже...
Иконку-то
потом
заберем.
Потом давление подскочит.
Вот, ну, вот так еще можно, допустим, вот так пальчики. Это, и вот
нет,
так.
Мы такими не работаем.
Сжигаю все энергетические присоски.
Вот это не православие.
Это прям не православие. Это энергетика наша. Что не православие? Уже энергетический комочек?
Энергетический комочек. Я такими практиками не работаю. Я изучала мудры, изучала, пыталась хиромантию немножко изучать. Все это лукаво. Вот поэтому я этим не занимаюсь. Вот. А насчет рук, вот лучше, чем крест, у меня пока ничего не получалось. Потом действительно получается, когда крестом накладываешь, даже вот просто ладошки, да, вот вытягивать. А вот это вот, я помню, я когда-то действительно пыталась, вот пыталась. У меня была эта брошюрка, и мудрый, вот это все. Слушайте, я, наверное, такой человек, мне никогда не помогало. И потом я еще говорила, рассказывала странные штуки. Когда ты выходишь на высокие вибрации, ой, фразочка современная, высокие вибрации. Ну что делать, ну куда деваться? Точки и мудрые не работают. Они не работают. Хоть замассируйся. Никакие иглотерапии ничего не помогает. Это все получается, это оказывается, когда находятся люди на более низких вибрациях. Действительно, бывает, например, приходят люди, я отправляю, например, на иглотерапию. Там. Но, кстати, вот работать вот этими, вот я, мне он не дает эту информацию. Я могу максимум что сказать, идите помассируйте стопы на каком-нибудь там ортопедическом коврике, фактически. Вот. А почему Бог вот это не любит? А он говорит, это Восток, это не наше. На православие с Востоком.
Восточная медицина.
Да, это восточная. А у нас такие штуки так-то не работают. Если человек верит, может сработать, но это может оказаться самовнушением.
Потому что самовнушение тоже великая сила.
Самовнушение, да, это великая сила, но лучше бы уходить обратно в наши корни. У нас, видите, размывание же идет. Очень нас размыли, нам выдали много не нашего. А наши затерли и как бы поменяли. Вот у нас проблема сейчас. А он хочет нам обратно все повернуть. А то у нас Китая стало много, и мы сами уже китайские стали. Надо возвращаться обратно. Я об этом много говорю на занятиях, и как бы я не отрицаю такие вещи, знаю прекрасно, что они работают. Ну вот Боженька сейчас, у него интересно, значит, у глобалистов сейчас задача размыть границы государств, они уже давно, это уже ведь не одно столетие на самом деле, потихоньку идет такой план, знаете, прям вот поэтапно, это же вообще офигеть, как у них все, и это на сайтах выложено, у них у Рокфеллеров и так далее, все это есть. А у Бога план, наоборот, границы выстроить, потому что русские – это русские, китайцы – это китайцы, и сидите все у себя. У него прямо сейчас, вот 21 век, новое тысячелетие, прямо вот красной полосой вернуть духовную базу, вернуть корневую систему, развернуть нас в историю Отечества и как бы вот к истокам. Вот. И мне вот через меня все время это идет информация, я вот так вот, куда деваться. Ладно.